Актуальное интервью. Радио «Спутник» в Крыму.
Радио «Спутник» Крыму, обозреватель Борис Левин. Хорошего, доброго, комфортного, здорового дня желаем вам, друзья, вместе с нашим гостем. И сегодня будем говорить о важных очень темах, профилактических прежде всего, элементарно простых методах профилактики лор-заболеваний. Наш гость, человек, который уже неоднократно бывал в студии и по полочкам, что называется, раскладывал в различные сезоны, и в зимний период, и в весенний. А вот лето-осень, наверное, мы сегодня акцентируем, сделаем особый. Вместе с врачом-отоларингологом Славиным Даниилом Вячеславовичем, который в очередной раз поделится некоторыми секретами в нашей студии. Внимание, друзья, Даниил Вячеславович в нашей студии. Добрый день.
Здравствуйте.
Приветствуем вас. Есть специфика сезонная в лор-заболеваниях, и мы не раз об этом с вами говорили. Давайте напомним, чего не надо делать летом и осенью.
Безусловно, сезонная специфика присутствует. К счастью, в Крыму зимний период не очень лютый, но тем не менее. Если говорить о жарком периоде, а в Крыму это как минимум внятных 4 месяца. 4 месяца четкой жары со всеми вытекающими оттуда последствиями. Поскольку наши органы – это как бы вход в наш организм. Они контролируют все входящие отверстия в наше тело, то, безусловно, это имеет колоссальное значение. Когда жара, когда солнце, люди часто перебарщивают с воздействием на свой организм. И солнце, и море, и холода, который индуцируется кондиционерами.
Ну, наверное, вы согласитесь, что очень важный момент – это температурный экстрим. Можно так назвать перепад температур, да?
Конечно.
То, что встречается практически у всех наших отдыхающих, когда и температура морской воды вдруг становится 10 градусов, а на улице плюс 40, то, конечно, хочется в такую практически ледяную воду. А чем это чревато?
Безусловно, это гораздо страшнее, чем пребывать в каком-то конкретном повышенном или пониженном температурном режиме. Именно все проблемы с нашими заболеваниями, и не только с нашими, но и более нижними,
да.
Я имею в виду, в смысле нижние дыхательные пути, пневмонии и так далее, они возникают, как правило, на изломе температурных воздействий. То есть, когда человек, например, разогретый, вдруг окунается в какую-то холодную среду, то вот тогда происходят все неприятности. И не только простудного, воспалительного характера, но и сердечно-сосудистого тоже.
Но мы можем говорить о том, что вот небольшая прохлада, она все-таки гораздо полезнее, чем повышенные температуры, тепло, потливость, соответственно, которая вызывает повышенные температуры окружающей среды.
Безусловно. Если мы говорим о искусственном понижении температуры, здесь очень много споров, но лично я придерживаюсь такой позиции. Лучше даже ребенку обеспечить кондиционирование помещения только качественно и не 16 ставить на кондиционере, а, скажем, 24. И кондиционер при этом должен быть качественный, очищенный, обслуженный. Чем ребенок будет мучиться, лежать, потеть, перегреется, у него упадет иммунитет, и он все равно заболеет.
Да, и давайте, наверное, самый действенный способ профилактики лор-заболеваний. Вот я скажу, а вы уже или подтвердите, и дальше разовьете. Я считаю, что это прежде всего укрепление иммунитета. И в том числе ребенка. Это и закаливание, это полноценное питание, и физические нагрузки, и тот пресловутый здоровый образ жизни. Иммунитет виновен в ряде заболеваний?
Безусловно. Это
и его отсутствие, точнее.
Конечно. Конечно. Его состояние руководит всеми нами. Это и борьба с воспалительными заболеваниями, с онкологией, со всем чем угодно. Иммунитет – это важнейшая наша компонента.
Вот, и относительно детей, наверное, с этого мы и начнем. Потому что, чего греха таить, мы видим картинки на пляжах относительно того, как длительность купания в море, это уже на совести родителей, наверное, останется. Дети всегда хотят больше, конечно, но желательно тоже регулировать не по 1.5-2 часа находиться в воде, а какие-то ограничения все-таки вводить. А второе, это то, что если ребенок имеет какие-то хронические заболевания лор-органов, как себя вести в море, на пляже?
Поскольку главным органом у нас, у лор-врачей, считается нос, то его состояние, оно и определяет всю картину и всю кухню, которая происходит в наших органах. Дело в том, что если ребенок Например, вот так часто бывает, когда в курортный сезон люди из с материка, допустим, привозят ребенка, а он там в поезде, в самолете простыл.
Угу.
Лучше потратить несколько дней, побыть в гостинице, полечить, и потом нормально ребенок будет отдыхать, чем полубольного ребенка вывести на море, и потом в результате иметь пневмонию или еще что похлеще.
И еще посоветовать ему полоскать морской водой.
Теоретически эта процедура у нас
приветствуется,
приветствуется, да, только при одном условии, что та морская вода, которая используется для орошения, для полоскания, она должна быть качественной, она должна быть чистой. Если это делать в месте, где все купаются, дети, взрослые и прочее, то, конечно, пользы там мало.
Да, ну и вот давайте уже по заболеваниям пройдемся. Аденоиды – это наше все, наверное, да?
Да, да.
Не случайно я это как главную на сегодня тему в десятке сильнейших, говоря спортивным языком. Что будем рекомендовать?
Ну, для начала скажу так по аденоидам. Когда у всех у нас появилась эндоскопическая техника, уже даже на амбулаторном, на амбулаторном уровне, то диагностика аденоидов, она, конечно, подскочила. Я могу сказать, что каждый второй ребенок с нарушенным носовым дыханием, от которого приводят родители, смотришь его эндоскопом, и прекрасно видишь там или аденоиды, или еще хуже, их воспаление
аденоидов. То есть ведь визуально уже можно, Данил Вячеславович, все заподозрить. Дышит ртом ребенок, а не носом. Это главный симптом.
Конечно. Очень часто мамы приходят и в страшных муках задают вопрос, ну так и делать операцию или нет? Я вам сразу скажу, без всяких сложностей. Если вот вы засекли 10 ночей, и из этих 10 ночей ребенок больше, чем половина дышит ртом, вот лежит и дышит ртом, храпит, сопит и так далее, то здесь нужно бить тревогу, идти на прием, и, скорее всего, если это аденоиды, придется их решать хирургически.
Методики за последние, ну давайте, 10 лет изменились?
Безусловно, конечно, изменились и подходы, и физически...
И диагностики,
конечно,
и лечению.
Конечно. Диагностика теперь, ну, просто на высоте, когда, если раньше это пальпаторно определялось, да, и увидеть... Пальпаторно я имею в виду при помощи прикосновений. То есть, когда просто через носоглотку прикасались к этим аденоидам, это удовольствие ниже среднего для ребенка. То есть, теперь, когда есть эндоскопическая техника и гибкие, жесткие эндоскопы, можно эти аденоиды прекрасно увидеть, показать родителям. Это очень убедительно выглядит. И оценить их величину, их состояние и степень, ну и показания для их удаления. Вот. И то же самое делается и в хирургии. Одно дело удалять вслепую, другое дело под контролем эндоскопа. И физически их удаление теперь происходит гораздо более щадяще, чем раньше.
Да, здесь я провожу параллель со стоматологией, где мы тоже, ну, революционных изменений добились, когда, ну, практически безболевые совершенно процедуры происходят. Так и здесь. Сейчас мы поговорим с вами о тонзиллитах чуть позже тоже, но я помню, как все говорили, ну, будет крови много, да, вот такая операция представляет. Но вы должны быть готовы к этому, потому что, ну, что вы хотите, миндалины, вот когда удаляют, там идет вот такая история. Но об этом чуть позже. Я хочу еще очень важный момент. Как часто ваши пациенты вам говорили, стреляет в ухе?
Стреляющая боль,
да,
в ухе.
Да.
Ну, как правило...
Такой... Но это уже сразу на отит вас настраивает?
Не факт.
Нет?
Как говорил наш заведующий кафедрой Анатолий Григорьевич Балабанцев, аталгия, то есть боль в ухе, только в 30% обеспечивается проблемами уха,
ага,
а в 70% окружающими органами. Поэтому не факт. Стреляющая боль в ухе, конечно, если мы говорим об ухе, то почти можно быть уверенным, что это начинающийся или в ходу уже средний отит.
Ну и здесь вот вы правильно заметили, что не непосредственно весь слуховой аппарат виновен в этом. Это носоглотка может быть виновата, от которой идет воспалительный процесс.
Безусловно, при тех же аденоидитах это может быть. Это может быть при патологии сустава височно-нижнечелюстного. Это может быть при патологии слюнных желез. Это может быть состояние ушной раковины, это может быть болезни неврологические, шейное сплетение и так далее.
Ну, по традиции многие родители сразу хватаются за капли. Некоторые вообще подсолнечное масло практиковали в свое время. Вы слышали такие методики?
Камфорное масло.
Камфорное масло, да. С чего начинать дома, если вот у ребенка такие проявления появились?
Это вообще больной вопрос для меня, как для врача.
А у нас тема как раз для того, чтобы боль исключить.
Дело в том, что почему-то люди облегченно относится к проблемам ушей. Ухо – это вещь очень сложная и для диагностики, и для лечения. А мало того, что она сложная, она очень болезненная. Малейшая проблема в ухе сопровождается серьезным болевым синдромом. И он очень сильно конкурирует с зубной болью. Еще не факт, что хуже. Поэтому, если вы видите, что боль в ухе нарастает, если это сопровождается общими симптомами, там, элементарными, общая слабость, температура, только особенно если говорить о ребенке, потому что у детей патология уха воспалительная, она развивается иногда молниеносно, буквально за вечер. Ребенок был в порядке в 7 вечера, а ночью просыпается от стреляющих болей в ухе до таких, что он заснуть не может, кричит ребенок. Поэтому, если это так, то, конечно, лучше обратиться к специалисту, чем капать в ухо неизвестно что, перекись, прости господи, или еще что-нибудь похлеще.
Да, друзья, сейчас это настолько элементарно просто, и сейчас даже если вы на скорую помощь обратитесь, никто не откажет в оказании какой-то мгновенной помощи для того, чтобы снять интенсивную боль, а затем порекомендовать уже консультацию лор-специалистов. Но детям особое внимание, пожалуйста, уделите. И очень важно момент – это состояние барабанной перепонки. Вот здесь я, знаете, что хотел бы вашего мнения и консультации? Многие чихают, извините, чтобы не распространять брызги на окружающих, в себе. Это дает основание заподозрить серьезную проблему, которая может привести вот подобный механизм чиха, извините, который закрывает нос при этом и нагрузку дают на все органы лор.
Безусловно. Чихать, закрывая нос – крайне нефизиологично. Если вы хотите оградить окружающих от ваших, извините за подробность, выделений, ну, достаточно просто прикрыть рот, ну, если не рукой, то какой-то материей, и все. И при этом этот вопрос будет решен. Конечно, формировать резкое, взрывное, позитивное давление в носоглотке, безусловно, не полезно.
Да, и возможны варианты, я вот затронул тему барабанной перепонки, они же модифицируются, да? Ну, структура самой перепонки, она тоненькая, как она выглядит? Люди, ну, немногие знают
если, об этом. Расскажу, если говорить о ребенке, да. Скажем так, ребенке до 7 лет, угу. То барабанная перепонка напоминает по своей текстуре
шар?
Очень тонкий воздушный шарик.
Да.
Если говорить о взрослом человеке, и чем старше, тем более характерно, это напоминает папиросную бумагу. Когда мы учились делать парацентез – это хирургический прокол барабанной перепонки, то мы брали фильтр от сигареты, на него наклеивали сигаретную бумагу, вот эту, и делали вот такой прокол. Было вот это ощущение хруста такого, очень характерно.
Да, друзья, но берегите, пожалуйста, своих детей прежде всего, но и сами не забывайте. Да, раз мы о детях вспомнили, инородные тела доводилось?
Доводилось. Доставать. По поводу инородных тел хочу сделать официальное заявление. Пожалуйста, не пытайтесь удалять гладкие, круглые инородные тела при помощи пинцетов. Это очень опасное дело, когда вы хватаете, ну, допустим, бусинка, да? Бусинка, за которую невозможно зацепиться, гладенькая. Когда вы вводите пинцет, нажимаете на створке пинцета, и бусинка вклинивается еще дальше, а потом еще и еще, может наступить момент, при котором придется удалять эту бусинку хирургически, заушным подходом. Такие случаи были. То есть приходится делать разрез, пилить кость для того, чтобы достать это инородное тело.
Ну и самое главное, будьте бдительны и не допускайте такой возможности. Я имею в виду особенно по медикаментам, которые разбросаны могут в разных частях комнаты, или там батарейки какие-то и прочие мелкие какие-то металлические изделия. Потом это очень сложно все компенсировать.
Особенно это касается носа. Часто детки засовывают в нос разные сложные предметы для удаления. Это бывает очень проблематично. И еще один момент можно скажу. Когда детки гуляют по травянистой местности, очень часто в уши попадают клещи. Это очень страшно.
В вашей практике
да,
бывало,
безусловно.
Да, такое?
Вот за этот сезон у меня было 2 таких случая. Это опасно тем, что когда клещ там находится, ребенок может просто ничего не сказать. Он присосется, а если он боррелиозный или энцефалитный, соответствующие последствия.
Да. Ну, сегодня наша задача с Данилом Вячеславовичем дать вам практически элементарно простые рекомендации, как себя вести. Ну, акцент мы делаем на время года, лето, осень, это естественно. Но все-таки вот относительно полоскания морской воды, мы ответили на многие вопросы, которые вы задавали, относительно того, что только чистой водой, желательно в ранние, наверное, часы, когда еще эта вода заслуживает внимания, будем так говорить. Но температурные экстримы мы отметили, что тоже желательно не допускать в конечном итоге. Ну и давайте поговорим еще о сегодняшней диагностике. Компьютерная томограмма сегодня практически доступна для всех специалистов.
Безусловно. Если говорить о столице, о Севастополе, то, конечно, у нас колоссальный выбор высококлассных и специалистов, и аппаратов компьютерной томографии.
Да, и в наших государственных лечебных учреждениях я вот не раз видел, как на экране уже можно увидеть осмотр. Это раньше там вставляли трубочки какие-то, да, приспособления, а сейчас визуально все это абсолютно реально во всех лечебных учреждениях, наверное, в центральных районах, больницах в том числе. В плане диагностики, но многое от вас зависит, друзья. Если мы говорим сейчас о диспансеризации, мы имеем в виду всех специалистов. И желательно не только ограничиться снятием электрокардиограммы, определить уровень глюкозы в крови, холестерина, осмотра терапевта и женщинам-гинеколога, но и заглянуть в кабинет лор-врача не помешает раз в году хотя бы, Данил Вячеславович?
100%.
Да. Так что прислушивайтесь, друзья, к этим рекомендациям. Никто не спросит и не осудит вас за это. Но давайте подойдем, наверное, к главной патологии, с которой и вы наверняка сталкивались, я имею в виду гайморитты. Ситуация с пазухами носа, насколько сейчас приоритетно лечение консервативное и сторонник ли вы других методов?
Курортный сезон, гайморитты, это, конечно, практически наравне с ушами. Вот с патологией уха, гайморитты в курортный сезон, когда море, в морской сезон, ну, это просто каждый второй пациент. Хочу призвать, если у вас есть заведомо вам известная патология носа, ну, допустим, грубая деформация носовой перегородки, полипы в носу, ну, короче говоря, какие-то состояния, которые не дают вам возможности нормально дышать, то, ну, не стоит нырять на 5 метров, да еще с аквалангом, это лишнее, вы можете навредить себе буквально фатально, если давление, например, вы не будете выравнивать во время ныряния с аквалангом, то вы можете просто погибнуть, потерять ориентацию и просто утонуть. Поэтому, если у вас состояние носа не очень, и вы сами это знаете, лучше сходите к лор-специалисту и решите все эти вопросы, и тогда можете совершенно спокойно плавать и нырять.
Ну, а сами пациенты, бывало в вашей практике, говорят, так, давайте, знаете что, Данил Вячеславович, не будем рассусоливать консервативную терапию, сделайте прокол, и давайте почистим все эти гнойные выделения.
Такие тоже бывают. Особенно, когда у них уже в прошлом это было, и они понимают, что здесь ничего особо страшного нет. Но большинство людей хотят, конечно, его избежать. К счастью, в современном уже медицинском мире количество проколов, ну, наверное, на порядок упало, если сравнивать даже с 10-летней давностью.
То есть что, эффективность антибактериальной терапии?
И эффективность антибактериальной терапии, и диагностика ранняя гайморитов, и аппаратные методы лечения. Они тоже...
Ну, чего греха таить, мы должны сегодня об этом говорить, что изменились и возможности антибиотиков самих. Они гораздо шире стали сейчас спектром своим. И воздействие, конечно, антибиотиков сегодняшних, оно более эффективно, конечно, и патология. А что, рентгенограмма придаточных пазух традиционная, она не исключена сейчас в плане
никто
диагностики?
Ее не отменял,
нет,
безусловно.
Несмотря на компьютерные все возможности.
Конечно, конечно. Ну, тут до сих пор присутствует небольшая проблема. Компьютерная томография по дозе рентгеновской нагрузки, конечно, все-таки больше, чем снимок. И если это вы подозреваете какой-то такой не очень страшный синусит, то достаточно сделать снимок, и если уже на снимке есть большая проблема, тогда возможно и сделать компьютерную томографию. С нее начинать, наверное, не стоит.
Да, тем более снимки доступны, ну, везде,
конечно,
совершенно.
Цифровые, при минимальной нагрузке.
И тут же доктор получает картину. Не надо там в этих двух вариантах растворителя, закрепителя,
да,
как это было в свое время. К сожалению, в некоторых клиниках остались еще эти аппараты, рентген-40 так называемый.
Ну,
да, увы, не все еще пока в цифровом формате, но все равно диагностика реальна абсолютно. Ну, а теперь давайте о тонзиллитах. Мы уже говорили относительно операции, насколько они сопровождаются с кровотечениями, как избежать.
Ну, если говорить об операции, то
да,
количество... Вот если сравнивать то время, когда я начал заниматься медициной, ну, это было в прошлом тысячелетии буквально, то, конечно, количество операций сейчас упало в разы. потому что сейчас есть множество аппаратных методик лечения, при которых тонзиллит можно довести до ума, не используя хирургию.
Ну и многие, в том числе кардиологи, считают, что это барьер на пути инфекции, который может опуститься и так далее.
Да. Тоже, как и с аденоидами, всегда бытует у пациентов такой вопрос. Ну что же делать? Удалять миндалины или нет? Все очень просто. Но не то, что просто. Я имею в виду просто позиция. Если миндалины оказывают токсическое воздействие на организм в целом, то есть это угрожающий ревматизм, это токсическое влияние на эндокринную систему, ну и так далее, то, конечно, их надо убирать. Но если есть возможность их спасти, то их надо спасать.
То есть не бездумно подходить 100%, к этой проблеме.
Конечно.
Это действительно так. И сейчас легко очень ввести в так называемую ремиссию это состояние.
Конечно.
И жить многие десятилетия, да, не думая о каких-то проблемных моментах. Ну и несколько слов, наверное, еще о пластических, может быть, операциях. Вы сторонник их, вот ринопластика в частности?
Ну тут...
Двух мнений быть не может?
Ну да, если человек хочет, но почему же ему не помочь в этом вопросе?
Ну, иногда это делают из эстетических соображений, а мы сегодня с вами говорим, мы вспоминали уже искривление носовой перегородки в плане лечебной, диагностической.
Перегородка это не совсем, она называется септопластика, но она же не является косметической. Действительно, это операция, которая направлена на нормализацию функции носа. Косметика, она имеет такое отношение. Вот. Поэтому часто бывает, что делают комбинированную операцию, делают риносептопластику, то есть коррегируют и носовую перегородку, и наружный нос. Ну, наружный нос – это сугубо волюнтарное дело, если человеку не нравится его нос. Ну, почему же ему не помочь его сделать таким, каким он хочет?
Ну, тем более в Крыму, я знаю, специалисты достаточно хорошего уровня,
конечно,
которые занимаются этой,
конечно,
работой. И в
государственной, и в частности.
Да, вот как, да, раз эту мысль я, угу, хотел высказать. Ну, вот такие рекомендации сегодня прозвучали. А в завершении вот... После всего, что мы с вами обсудили относительно укрепления иммунитета, я говорил уже о закаливании и говорил о физических нагрузках, относительно малоподвижного образа жизни, особенно у деток наших, которые сейчас чаще у гаджетов бывают, чем на занятиях по физкультуре. Ваши рекомендации такие обобщенные, если можно сказать, по профилактике лор-заболевания?
Еще раз повторю, это качественное носовое дыхание. Носовое дыхание обеспечивает нормальное функционирование всех лор-органов. И второе, в солнечный период, пожалуйста, не находитесь на солнце позже 11 утра.
Да, и возвращайтесь на пляж после 17.
Конечно.
Это будет очень кстати. Спасибо большое. Врач-отоларинголог Даниил Славин сегодня поделился своими, ну, общедоступными, пожалуй, секретами профилактики лор-заболеваний. Спасибо за участие в нашей программе. Вам интересных разработок новых в освоении вот всех возможных вариантов лечения, диагностики лор-заболеваний. И будем рады новым нашим встречам.
Спасибо. Будьте здоровы.
Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник в Крыму».